Я хочу поговорить с вами о фейках, которые живут с нами долго. И это такие, знаете, фейки, опоры, на которых зиждется пропаганда, во многом наши какие-то представления о мире. У меня, прежде всего, такой какой-то личный вопрос. Вот есть у вас любимый фейк, который, вот, с которого пропаганда российская, прежде всего, не слезает годами? Вот что-то такое вечное.
Ну, наверное, план Даллеса все-таки. Это какая-то, если говорить о скрепах, то наши скрепы — это план Даллеса. Вот. Еще некоторое время назад были протоколы сионских мудрецов, но сейчас они не в моде, потому что единственное, кажется, в чем нельзя обвинить президента России Путина, это в антисемитизме. Вот. Поэтому, значит, как бы протоколы сионских мудрецов несколько вышли из моды уже как лет 15-20. А вот план Даллеса, наоборот, он еще в 90-х был таким маргинальным, а потом уже стал вполне себе мейнстримовым. И дальше в духе этого плана начали приписывать всякие умные мысли Маргарет Тэтчер, Мадлен Олбрайт, Джорджу Бушу, Генри Киссинджеру и прочим американцам, как раз очень как бы в духе этого самого плана.
Что такое план Даллеса? Расскажите нам, как нам его преподносят? Что же там такого страшного содержится?
Значит, преподносится это как некий хитрый и злобный план Аллена Даллеса, который был, значит, шефом ЦРУ в Америке в середине 20 века, по которому, значит, главной задачей американцев было создание в управлении советским государством хаоса и неразберихи. Как там было сказано, для этого нужно было одурачить людей, подменив их ценности на фальшивые, ну и нужно было всяких художников неправильных поддерживать, музыкантов, культ секса, насилие, садизм и предательство, словом, всякой безнравственности. Вот. Ну и так далее. Там, значит, чиновников надо было развращать, взятки их учить брать. Ну, в общем, значит, сделать все, чтобы таким образом привести Советский Союз к естественному распаду, как вроде бы потом и произошло, как мы знаем, в, значит, конце 80-х, начале 90-х годов. Вот такая страшная штука. Обычно датируется 1945 годом.
То есть план сработал, все отлично. А что же на самом деле? Вы всей командой, я знаю, разбирали, пытались найти какие-то истоки. Расскажите о своих поисках.
Ну, строго говоря, наши заслуги там совсем немножко. Вот, в принципе, все было уже исследовано до нас. Значит, дело в том, что все фразы плана Даллеса можно найти в романе такого советского писателя Анатолия Иванова под названием «Вечный зов». Значит, еще в первом издании 1981 года. Вот. Причем идеи, которые там высказываются, значит, вложены в уста бывшего русского жандармского офицера, а на момент произнесения этих высказываний уже штандартенфюрера СС по фамилии Лохновский. То есть это вот очень плохой человек говорит в романе, да, и то есть из его уст это вроде звучит как бы нормально, логично и так далее. На самом деле мысли, которые транслирует или высказывает этот Лохновский, еще в другом романе 1964 года, значит, встречаются, в общем, какие-то мотивы и пьесы Достоевского и так далее. Вот. Но как такой оригинальный текст, да, отдельный, план Даллеса был впервые опубликован только в феврале 1993 года в журнале «Роман-газета». Вот это вот наша находка, ну, моя конкретно. Потому что раньше было везде написано и считалось, что он впервые вышел на полгода, кажется, позже. Вот. И был частью антигорбачевского памфлета «Князь тьмы» некоего писателя и такого позднесоветского партийного функционера Бориса Олейника. Ну, надо сказать, наверное, что с 2016 года полный текст этого плана Даллеса включен в список запрещенных, ну, точнее, экстремистских материалов. Что сделал этот самый Борис Олейник? Взял, вырвал цитаты, ну, как бы выбрал цитаты из, собственно, романа «Вечный зов», составил из них отдельный текст и сделал частью вот своего такого памфлета «Князь тьмы». И, собственно, если там это были речи штандартенфюрера СС, то здесь он был представлен вот как какая-то утечка и некий план реального исторического деятеля, шефа ЦРУ Аллена Даллеса. И дальше он начал очень быстро расходиться, значит, его буквально вскоре после публикации в «Роман-газете» упомянул в одном из выступлений митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн Снычев или Снычев в газете «Советская Россия», вот тоже в феврале 1993 года. И дальше цитаты и сам этот текст начал расходиться уже и в каких-то в списках, в самиздате, в газетных вариантах и так далее, очень-очень широко. И поверили в это изначально очень-очень многие. Я не знаю, там, можно говорить про какое-то большинство или нет, сложно это померить. Вот. Но, тем не менее, это прям стал один из основополагающих текстов для значит, людей, которые сразу были больны реваншизмом, страдали по Советскому Союзу, значит, ну и, в общем, как-то распространяли ресентимент, который известно к чему нас сегодня привел в итоге.
Я подозреваю, что если сейчас даже на «России-24», на Первом канале вдруг дадут выступить и сказать, что план Дальса, его не существует, это выдумка, этому мало кто поверит. Потому что так хочется, видимо, верить. Вы с этим согласны, что легче остаться, быть в этом уверенным, чем понять, что это фейк?
Ну, такое представление о мире свойственно вообще очень большому количеству людей, не обязательно совершенно русских. В любом народе есть какое-то количество людей, но где-то их очень мало, а где-то их очень много, и когда это поддерживается официальной государственной политикой, становится совсем много на какое-то время, да, для которых вот есть мы прекрасные, наш прекрасный народ, и вокруг враги, которые желают нам зла. Причем, если рационально спрашивать, там, а зачем это надо, что они хотят, вот хорошо, они, значит, нас захватили, и что дальше? Вот. Скорее всего, в какой-то момент человек упрется в логическое противоречие и скажет, что ну что это какая-то ерунда, ты спрашиваешь, откуда я знаю, ну вот они же гады, поэтому наверняка они что-то задумали. И все, это непробиваемо, потому что это основа мироустройства человека. Вот это у него в голове так выглядит картина мира. И, значит, если эти люди просто, значит, праздные читатели газеты подъезда или там просто, значит, телезрители, которые между собой это там максимум могут обсудить, и таких не супер много, может, ничего страшного и не происходит. А если люди с такой картиной мира оказываются во главе государства, а в России это именно так и произошло, и я, в общем, довольно твердо уверен, что верхушка, которая принимала решение о войне, они сами себя убедили, и они абсолютно искренне верят и в нацистов украинских, и в то, что, значит, Запад хочет уничтожить Россию, именно Россию, а не их лично. То есть они в это верят, и доказывается это многочисленными выступлениями, ну, например, господина Патрушева, вот, который, значит, ну, как бы его мысли – это его мысли, но он регулярно опирает и подтверждает эти мысли, например, несуществующими цитатами. Да, ну, давайте, чтобы не быть голословным, я сразу поищу по нашему сайту. Я, значит, набрал слово Патрушев, фамилию, да. Патрушев – это уже у нас секретарь Совета Безопасности России, на секундочку, да, не просто какой-то человек. И вот аж в трех материалах. Первое. Правда ли, что на Западе легализовали браки людей с животными? Знаете, откуда эта новость была? Ну вот это реально в интервью 21 сентября 2021 года в «Аргументах и фактах» заявлял секретарь Совета Безопасности и бывший директор ФСБ Николай Патрушев. Первоисточник вам рассказать, что такое российское информационное агентство «Панорама», знаете? Это самые крупные ресурсы, они не первые, но самые успешные, которые специализируются на так называемых сатирических новостях. Они придумывают новости, все там выглядят как новостной сайт, но все новости выдуманные и, ну, как бы призваны быть какими-то безумными, смешными, пародийными, какими угодно. Но часто на них ведутся. В частности, вот эта новость не «Панорамы», а французского аналога нашей «Панорамы», сайт под названием «Secret News». Вот. И вот они, значит, запустили эту новость, и, пожалуйста, повелись на нее Патрушев, там депутат Журавлев такой в эфире «Россия-1» рассказывал и так далее. Это один случай. Значит, второй случай, наш вопрос был, говорила ли экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт о том, что Сибирь не должна принадлежать только России. С подачи Патрушева это начали уже произносить всякие другие государевы люди, там и депутаты, и какие-то, значит, пропагандисты наши с центральных каналов. Ну, там совсем безумная история, я очень советую почитать. То есть в итоге все сводится к тому, что какие-то силовики якобы прочитали мысли. Я сейчас не шучу вообще. Прочитали мысли Олбрайт где-то еще в 2000-х годах, и в ее голове, значит, зафиксировали эту мысль, и дальше распространяют ее как цитату Олбрайт. И третье, вот сейчас свежее, о том, что США финансируют разработку биологического оружия на постсоветском пространстве. Патрушев про это заявлял еще достаточно давно, ну, как относительно, там, в 2019 году, в частности. Говорил он про страны СНГ, значит, Украину, Грузию и так далее. Вот. Так что совершенно неудивительно, что сейчас нас кормят вот этими, значит, находками, якобы находками украинских биолабораторий, в которых разрабатываются всякие ужасы, которые финансировали американцы. Вот. При том, что американцы их действительно финансировали, нет в этом никакого секрета, и совершенно понятно и известно, на что шли эти деньги и зачем это нужно было американцам. Но вот так вот. Это просто я взял одного случайного Патрушева. А так можно любого погуглить из известных вам.
А есть какая-то вот точка отсчета, с которой российская пропаганда стала активно фейки использовать в своей риторике, нарочно или не специально, просто, да, не занимаясь никаким факт-чекингом?
Ну, смотрите, вообще, как бы, точки отсчета быть не может, потому что люди всегда жили в мире фейков, недостоверной информации, лжи, ошибок и всего прочего. Просто раньше не было возможности большинства об этом узнать. Потому что как это можно узнать? Да, когда начинают идти опровержения массовые, ты видишь, ой, это не так, и это не так, и это то, что я знаю с детства, не так. А если этого нет, ниоткуда даже взяться собственному побуждению идти и начать проверять вещи, в которых ты уверен там, с детства или много лет. Вот. А современные информационные технологии, интернет, дают нам максимальные возможности, ну, за всю историю человечества, да, искать информацию быстро, проверять информацию быстро, и тут-то и выяснилось, что все довольно грустно в этом смысле, но, с другой стороны, вроде как, чтобы болезнь победить, нужно сначала диагноз поставить, ну вот диагноз, можно сказать, поставлен. Но некоторой точкой отсчета все-таки можно считать 2014 год, после событий на Майдане, включилась, прямо вот как тумблер повернули, российская пропаганда. То, что было раньше, на мой взгляд, пропагандой, ну, можно было назвать с натяжкой. Потому что что такое настоящая государственная пропаганда? Когда по всем основным каналам, которые обязательно контролируются государством, идет один и тот же информационный сигнал, посланный с самого верха и согласованный, есть там необходимые темы, темники так называемые и так далее. Все это, насколько я знаю, в каком-то зачаточном виде существовало, но в виде такого плотного потока настоящей пропаганды началось, когда была команда дана начать информационную войну против Украины. Это было после Майдана. Ну, уже в процессе началось, и дальше после Майдана. Вот. И дальше, вот, пожалуй, здесь тумблер, когда совершенно новый уровень все это вышло, значит, когда политические ток-шоу стали... ну, просто, значит, каким-то безумием с фриками и криками. И дальше тут, в эту топку шло все, что угодно, да, и какие-то просто распространенные заблуждения, которые можно было сюда подвязать, там были какие-то фейки, рожденные из-за ошибок, да, недостоверная информация, и намеренно созданная, просто мы наблюдаем большой всплеск где-то в январе, феврале и марте 2014 года, большое количество просто вот появилось из ниоткуда цитат приписанных, ну, нужных, правильных цитат, связанных там с Украиной или с Западом, приписанных разным известным людям, которые их не говорили. То есть либо этих фраз вообще не было, их выдумали вот только что, либо они ходили просто как какие-то такие полуафоризмы или неизвестно чьи слова. Вот. Но, значит, на этом не останавливалось. Я, например, наткнулся, и у нас есть материал про целое большое интервью с Джорджем Бушем-старшим. Прям реально большое интервью якобы американской журналистки, где Джордж Буш-старший в 1991 году предсказывает, что Украина не должна быть самостоятельным государством, что она должна быть под Россией, ну и так далее. Длинное интервью называет, значит, Джимми Картера «наш деревенский дурачок», значит, вот такого плана. То есть большой креатив, целиком от точки до точки выдуманный. Ясно, не случайно, ясно, с пропагандистскими целями, и ровно вот начало 2014 года. То есть Я это не могу доказать, но я так полагаю, что была дана команда, и какое-то количество людей сели и просто стали этим заниматься нон-стоп, как основной работой.
Мы сегодня наблюдаем прямо пик этих фейков. С 2014 года это экспоненты какая-то или...
Нет, на мой взгляд, в 2014 году был огромный такой всплеск, волна, потом она чуть-чуть осела и превратилась в плато, которое все равно ненормально, да, это пропагандистское в целом плато, но немножко ниже накала. Да, и сейчас снова, значит, пик еще даже больше. Ну, что же вам сказать про него? Ну, естественно, если государству нужно описать то, что оно делает руками там, своей армии и своих политиков такими словами, чтобы черное назвать белым, да, говорю, иносказательно, да, то, ну а как, тут приходится просто совершенно закрывать глаза уже на какое-либо правдоподобие, на какую-либо связь с реальностью и просто творить целиком и полностью свою собственную реальность. И это удается. И в это верят, невозможно померить сколько, но очень большое количество людей. Ни в какие 80-70% я не верю, просто потому что это померено неработающим инструментом. Даже не потому что... Значит, в ЦИОМе сидят одни подонки и пишут, значит, цифры от руки, да, опросов. Нет, это не так, они проводят опросы. Или ВАДА проводит опрос. Вот. Но они используют классические социологические инструменты, которые не работают в авторитарном, а уже почти тоталитарном обществе, ведущем военные операции.
Но пропаганда же тоже хорошо освоила сам термин «фейк». И активно им пользуются в обратную сторону.
Делают они это совершенно сознательно, не только термин «фейк». Это как сознательно, опять же, не могу это доказать. Но выглядит так, как будто самые умные из них, а там есть очень умные люди, они понимают, что они делают. Они берут самые важные термины для там, дискурса условно западно-либерального, да, связанные с правами человека, со свободами, с понятиями просто как бы добро-зло, правда-неправда, да, и просто переворачивают их. Они начинают их сами употреблять, они их, как это называется, экспроприируют в некотором смысле. Вот. И используют их в противоположном смысле, да, просто как бы затирая и уничтожая их. Опять прием-то не новый. То же самое сделал господин Трамп в Америке, да, когда он пришел к власти. Самое его, значит, частое слово, которое он говорил, ну, слово или два слова, в английском это слово, да, fake news. Он на все говорил fake news. Ну, что он называл fake news? Fake news он называл самые, значит, авторитетные, большие, серьезные, значит, много лет существующие американские медиа, мейнстримовые медиа. Вот он их называл fake news, потому что они все время обвиняли его в том, что он фейки распространяет и произносит всякую ерунду, за которую не отвечает, да, сегодня одну, завтра другую. А он их вот так обратно. И все, и, ну как все, в смысле огромное количество, много миллионов американцев теперь под словом fake news в первую очередь понимают именно то, что Трамп имел в виду, а не то, что как бы на самом деле этот термин изначально для чего он использовался.
Один из аргументов в нынешних спорах, и я это даже вот своими глазами сталкивалась с этим аргументом, что Россия вообще никогда не вела захватнические войны. Солдаты советские и до, да, советского периода Российской империи, они все солдаты-освободители. Мне кажется, историю России до 20 века вообще бессмысленно в этом ключе обсуждать, потому что, ну, есть очевидные примеры как бы захватнических войн, ну, это учебники истории.
Для этого нарратива ничего очевидного нет. Этот нарратив использует, ну, как бы готов объять собой всю историю России. Они совершенно не готовы исключать ни 19 век, ни 18. Опять же, невзирая ни на какие факты, у нас есть разбор на нашем, значит, ресурсе. Правда ли, что Россия не вела завоевательных войн? Это, безусловно, неправда. Разбор этот у нас гостевой, как мы называем. Нам его писал кандидат исторических наук, специалист по военной истории Павел Аптекарь. Пожалуйста, если есть какие-то сомнения, к фактам какие-то вопросы, приходите, пробуйте опровергать. Если мы где-то ошибаемся, или нам показывают, что мы неправы, мы обязательно исправляем наши материалы. Но вот беда. Среди моих наших подписчиков есть очень много людей, которые говорят, что вот мы не объективные, мы, значит, у нас своя точка зрения, мы либералы, вот все плохие мы. Но только почему-то никто с фактами-то не приходит. История с геноцидом на Донбассе как официальной причиной и официальным поводом, по сути, для нынешней специальной военной операции, казус Белли, как сказали бы другие люди, да, это геноцид на Донбассе. Мы решили разобраться, а хоть с какой-то точки зрения там был геноцид, может быть, там заявляли в ООН, просили, в парламентской ассамблее Совета Европы за последние 8 лет про это говорили, вносили какие-то предложения рассмотреть или там официально признать. Ничего подобного не было.
Возвращаясь к войнам и образу России, значит, освободительницы и прочее, я историю в школе учила другую, понимаете? И когда мне люди говорят, что ты не права, я вот достаю свой пыльный учебник истории и говорю, как же? Мы же все учились, ну, не по одним учебникам, но, по крайней мере, по одной программе, хоть какой-то и какому-то дискурсу единому. Как быть, когда уже опорные такие вещи, исторические факты, из-под тебя выбивают?
А как из-под тебя выбивают? Просто люди, вы когда какой-то аргумент приводите, его просто игнорируют, его же нельзя спорить. Поэтому отвечают на что-нибудь как бы сбоку, с краю, а там, не знаю, вы говорите, а как же вот у нас была советско-финская война? А вам говорят, я не знаю... Такой у нас был замечательный парад Победы 9 мая. Как бы в ответ на эту вашу реплику. Вот такой диалог, да, слепого с глухим. Если человек не хочет как бы вас продавить и просто, значит, навязать вам свою точку зрения, у него нет задачи слушать ваши аргументы и пытаться спорить с вашими аргументами. Да, у него другая задача. Поэтому этот спор бесполезен. Спорить можно осмысленно только с человеком, который готов менять свою точку зрения под воздействием неких аргументов или новых фактов, которые ему неизвестны. Такие люди бывают, но, к сожалению, гораздо реже, чем хотелось бы.
Тоже один из аргументов. А зачем вообще сейчас в чем-то разбираться? И история такая, да? Человек, который понимает, что фейк-ньюс идет со стороны российской пропаганды, например, говорит мне... Разве вы уже не поняли, что вокруг одна ложь, и вообще, в принципе, никому не надо, вот, ну, им не надо доверять, да? А я считаю, что все равно нужно всех ловить, как это, ловить на вранье и лжи. Но, исходя из ваших слов, кажется, что это, правда, бессмысленно. Если человек занял позицию, он не прислушается к фактам. Тогда зачем вообще сейчас заниматься факт-чекингом?
Во-первых, всегда есть какое-то количество людей, которые не определились, у которых пока четкая позиция и четкая картина мира в каких-то частях, да, не сформировалась. Значит, если это так, то люди вполне могут услышать рациональные аргументы, сравнить их и понять, какие аргументы истинные, какие ложные. Да? То есть даже если вы спорите не с ним, а человек, вы спорите с человеком даже, которого нельзя ни в чем переубедить. Но этот ваш спор прочитали еще 500 человек. Вот, может быть, 300 для 300 из них это был не бесполезный спор. Потому что они видят уровень ваших аргументов и уровень аргументов с другой стороны. Не всегда так бывает, но иногда я такие споры веду, именно понимая, что этого человека я не смогу убедить, но вот, может быть, еще такой смысл. А кроме того, ну, это же мы же выясняем, как оно на самом деле. А то, как на самом деле, имеет непреходящую историческую ценность. И если у нас сейчас есть возможность это выяснить, это большая удача. Может быть, потом кто-нибудь какие-нибудь, там, не знаю, тексты, видео сотрет, удалит, еще что-нибудь произойдет, и потом уже, как на самом деле, будет выяснить невозможно. А у нас, допустим, сейчас есть счастливая возможность прямо вот это дело все зафиксировать, предъявить доказательства, которые уже никуда не денутся.
А есть ли в истории примеры, как вариант, да, какой-то фейк масштабный был разоблачен, и наступили последствия для тех, кто его создал, для тех, кто сделал нарочно эту ошибку, или каким-то предупреждением на будущее?
Непростой вопрос. Ну, могу вам, пожалуй, вспомнить Катынский расстрел, который, значит, советская пропаганда много лет обвиняла в этом немцев. Да, и, ну, а почему нет? Войну развязали нацисты, осуждены Нюрнбергским трибуналом, безусловно. Но почему еще тогда и Катынь на них не повесит? им много уже не будет, на них и так 6 миллионов евреев, ну и так далее. И других народов многие миллионы. Вот. Но проблема в том, что сделали это советские, значит, карательные органы, а вовсе не нацистские, что, надо сказать, на излете мнимой демократии в России в 2010 году было признано на самом высоком официальном уровне. В России по телевизору, по каналу «Культура». Я еще помню, не так давно, всего 12 лет назад, я был очень взрослый. Вот, показали фильм «Катынь» Анджея Вайды. Медведев произносил прекрасные, правильные слова про то, значит, кто виноват и что там происходило. А сейчас как бы все делают вид, что ничего не было. Секундочку, вот сейчас вот здесь мы не смотрим. А снова теперь похоже, что это злодеяние все-таки нацистов. При том, что все уже доказательства, тома написаны, исторические, все документы подняты. Все понятно, все исследовано. Есть где-то 2-3 фейка, которые, значит, доказывают, ну, призваны доказать обратно. Их снова сейчас подняли на щит. Вот, и вакханалия, поддерживаемая российским военно-историческим обществом, в этом смысле продолжается. Так что, видите, тут как бы не тот случай, когда вот один раз и навсегда разоблачили, и последствия. Да, разоблачили, да, последствия, а потом в обратную сторону. Все гораздо как-то сложнее, как оказалось, устроено.
Как быть обывателю, простому человеку, который не хочет сдаваться перед лицом пропаганды, у него есть определенные сомнения, и как ему выработать свои критерии, как относиться к информации?
Вот. Нужно всю жизнь формировать свой список авторитетных источников. Отдельных людей, организаций, изданий, которые обладают, значит, независимо, разнообразно подтвержденными какими-то достоинствами, да, квалификации, экспертной позиции, и следить за ними, причем, ну, следить внимательно, доверять им, пока они не начнут, да, все бывает, да, любое издание может закрыться, человек может сойти с ума, перекраситься, иногда там его могут перекупить, ну, не а просто там купить, всякое бывает, да, но со всем вашим пулом авторитетных источников одновременно, скорее всего, это не произойдет. Если это произойдет с каким-то одним из пула, он начнет резко выламываться, вы, скорее всего, поймете, что происходит что-то не то именно с ним, а не со всеми остальными. Но это процесс, да, он всю жизнь, в общем, по сути, происходит. Да, фильтрация, значит, вот какие-то по разным темам авторитетные источники вы себе набираете, и на них надо ориентироваться, ну и надо смотреть, чтобы там был баланс, чтобы часть этих источников и людей, да, были независимы от одной какой-то, не знаю, структуры, организации, но сейчас мы про власть в первую очередь говорим, да, вот, значит, чтобы эти были люди, которые представляли, ну, как-то вот они были разные, соответственно, иностранные источники обязательно тоже нужно читать. Вот сейчас Google-переводчик это позволяет, даже если вы сами не очень хорошо владеете языками, даже английским. Вот. Но для этого нужно желание. А желание есть далеко не у всех. Вот. Потому что, ну, это трудно, на это надо потратить мыслительные усилия и время. Меньшинство хотят этим заниматься. Вот. А чтобы это автоматически формировалось, да, вот этот навык, с одной стороны, критического отношения к информации, с другой стороны, не огульные критики, а, значит, все врут, и правды нет. Это маятник в другую сторону ушел, и не сильно лучше, чем всему верим. А вот для этого, на мой взгляд, лучше всего вводить дисциплины медиаграмотности со школьной скамьи. Вот. Но, опять же, да, делать это в современной России совершенно бессмысленно, потому что там не будет медиаграмотности, а будет пропаганда «взгляд сбоку». Вот. А пока страна еще более-менее в норме, есть какой-то плюрализм мнений, есть демократия, вот тогда этим надо заниматься как прививкой от эпохи постправды.
Да, вот про эпоху постправды. Мы действительно сейчас, вот, да, все громко говорят, что мы видим впервые неанонимную войну. Мы буквально наблюдаем военные действия в онлайне. И что в будущем вот эта важная фиксация, кто где наврал и кто специально обманывал людей или отвергал обвинение, справедливое обвинение, те понесут наказание. Вы в этом убеждены? Вы как вот к этому тезису относитесь?
Я не знаю, нет. Даже не готов гадать. Я довольно вообще пессимистично смотрю на вещи, при том, что по натуре я абсолютный оптимист, вот так внутренне, но я с 2012 года довольно пессимистично смотрю на развитие России, и, к сожалению, пока все мои ощущения и прогнозы сбываются. Я ужасно жду момента, когда я, наконец, смогу признать, что я ошибся, надеюсь до него дожить, но пока что-то не видно. Если когда-нибудь дойдет до трибунала, у него будет очень много работы. В Нюрнберге, напомню, помимо непосредственно творивших, значит, убийства, подписывавших бумаги и так далее, был приговорен к смерти только один боец информационного фронта, Юлиус Штрайхер. Его история поучительна, но он такой был один, кто понес тогда наказание. Я думаю, что если дойдет дело до нового трибунала, то таких бойцов там должно быть прямо много. И по делу.